Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня 1 сентября, воскресенье. Время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Ну, я снова в дороге, как бы вы знаете, что я нахожусь в Неваде, в пустыне. И, собственно говоря, это объясняет не вполне стандартную картинку за моей спиной. Поэтому хромакеем здесь я не могу воспользоваться своим кабинетом, который я вывожу на экран. Но, тем не менее, слава богу, у нас связь вроде бы устойчивая. И сегодня у нас замечательный эфир снова со Станиславом Александровичем Белковским. Рад приветствовать, Станислав Александрович.
Взаимно, Марк Захарович, всех приветствую. Доброго воскресенья.
Как да, там настроение в Неваде? На Трампу-Боту? Ну, в Неваде жарко.
Что-что? Многое как зависит. Это же колеблющийся штат, свинг стейт, от него многое зависит.
Ну, как я думаю, за Трампа он, а не за Трампа. Я везде вот вижу, что сплошь за Трампа плакаты. Я в Рино был в других городах некоторых и по дороге. То есть я думаю, что здесь больше за Трампа все-таки. Мне так кажется. Вот. Ну, опять же, это вопрос такой. Мы назвали «Ключи от Дурова» этот эфир сегодняшний. Вот. Хотели подытожить все, что произошло в течение там полутора недель с Павлом Дуровым, владельцем Телеграма, и разобраться, насколько, вообще говоря, эта история имеет значение для понимания того, что происходит прежде всего с такими платформами, с политическими свободами, потому что об этом очень много говорится, свободами в интернете, анонимностью, всем остальным, потому что это, в общем, не так далеко расположилось от дела Джулиана Ассанжа, который разрешил владельца Wikileaks в свое время и так далее. Он вернулся в Австралию. Это была сделка с американским правосудием, но, тем не менее, она удачно завершилась. И здесь, в общем, по пути больше сделки, мне кажется, идет с Дуровым. Могу ошибаться, высказываю свою точку зрения. Думаю, что он все-таки пошел на какое-то сотрудничество. Вот. Там дальше видно будет, но я решил вот об этом все-таки поговорить со Славой Александровичем, поскольку он этой теме известную дань отдал. Как тебе видится, Станислав Александрович, действительно ли Дуров может заключить сделку, передать как гражданин Франции, я хочу еще раз подчеркнуть, как гражданин Франции, судебно-юстиционным и там правоохранительным органам доступ к его телеграмму, а значит перепискам не только там малоинтересных там оппозиции, а прежде всего чатам, в которых участвуют кремлевские чиновники, сотрудники спецслужб и так далее. И не этим ли ты объясняешь такую будоражащую реакцию в Москве на то, что произошло с Дуровым? Вот такой объемный вопрос.
Ну, если сравнивать Дурова с Джулианом Ассанжем, то их объединяет разве что далеко идущие амбиции. Они оба яркие, сверхамбициозные авантюристы. А в остальном, конечно, они фигуры очень разные. Джулиан Ассандж – это такой сталкер и стрингер, который покупал информацию совершенно секретную, и поэтому, собственно, попал под уголовное преследование. Но он не был ни IT-гением, на мой взгляд, ни создателем крупной корпорации, ни стартапером, ничем таким. Да. И, собственно, сейчас Джулиан Ассанж, как мы знаем, полностью замолк у себя на родине в Австралии, после того, как эта сделка была заключена. В чем заключена она была? В предвыборном контексте, поскольку часть избирателей демократов, тогда Джозефа Байдена, ныне Камалы Харрис, хотели бы видеть по всем вопросам Джулиана Ассанжа на свободе, ну и администрация Байдена-Харрис пошла им навстречу, чтобы консолидировать их поддержку перед выборами 5 ноября. В этом вся разгадка этой истории, а не в том, что Джулиан Ассанж что-то такое сдал американским властям, чего он не сдавал дотоле, находясь сначала в посольстве Эквадора в Лондоне долгие годы, где его посещали звезды типа Памелы Андерсон. Вот самое яркое событие в его жизни – это был микророман с Памелой Андерсон. А потом уже, когда он женился на собственной адвокатке, ну, в тюрьме Белмарш. Что касается Павла Валерьевича Дурова, ну, о том, что он пошел на сделку с французскими спецслужбами, заявил тут он сам, как выяснилось, на допросе, о чем написала газета «Либерасьон» вчера.
Ну, якобы дал доступ к своему телефону.
Нет, он, ну, доступ к его телефону, к его смартфону спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, как нам сообщили, получили еще в 2017 году в результате определенной спецоперации. Да. Уже после этого он встречался несколько раз с Эммануэлем Макроном.
Ну, получил якобы, за особый Да, извини, якобы сейчас вот он, когда был задержан, то он доступ дал дополнительно к своему телефону.
А ну, там он доступ дал тем, кто его, так сказать, кто его задержал. Ну, это, да, опять же, не означает, что он сдал какие-то важные секреты Телеграма. то есть по его утверждению, он, так сказать, давно конструктивно взаимодействовал с генеральным директоратом внутренней безопасности, то есть французской контрразведкой, входящей в состав МВД, и в этом смысле задерживать его смысла не было, он так хороший. Но что, в какой мере то, что говорит Павел Валерьевич Дуров, и его утечки, исходящие от него, соответствуют действительности, мы, разумеется, не знаем. Если спецслужбы хотели получить какой-то секретный доступ к информации телеграммок, его тайн, то для этого задерживать Павла Дурова и устраивать гигантский мировой скандал было не нужно совершенно. Для этого можно было использовать обычные хакерские методы, которые достаточно продуктивны, кто бы что ни говорил, во всяком случае, с теми ресурсами, которые есть у больших иерархических государств для этого. Можно было завербовать каких-нибудь инженеров, всего в Телеграме, как мы теперь знаем, 50 приблизительно постоянных сотрудников, из них 30 украинцы или сотрудники украинского происхождения, что еще раз подчеркивает, насколько хороша IT и программистская школа в Украине. Хотя, в принципе, в России она тоже весьма неплоха, о чем свидетельствуют хотя бы данные всяких международных конкурсов и олимпиад. Поэтому это политический акт, безусловно, это не акт просто овладения какой-то информацией. И в открытую сдать тайные телеграммы, тайны своей платформы, естественно, Павел Дуров не может. Он не может с этим согласиться и в этом признаться, потому что это будет означать крушение. Не просто телеграмма как корпорация, а самой философии такого типа сетевой структуры. Не случайно этому сопротивляется Илон Маск, не случайно взбунтовался на этой неделе даже такой, казалось бы, не просто законопослушный, они все претендуют на определенную меру законопослушности, а такой лояльный, подчеркнутый нарочито иерархическому государству бизнесмен, как Марк Цукерберг, да, который в письме Джиму Джордану, председателю судебного комитета Палаты представителей Конгресса США, прямо признал, что действующая администрация напрягала его, давила на него, использовала некорректные методы давления. И ФБР США давило на него, о чем он теперь глубоко сожалеет, в результате чего подвергал цензуре Facebook, заставляя его удалив около 20 миллионов публикаций о COVID-19 в период пандемии, и пессимизировав выдачу публикаций о похождениях Хантера Байдена, сына нынешнего президента, в том числе в Украине. И больше он так поступать не будет. Так, такому давлению не поддастся, цензурировать ничего не станет. И Марк Цукерберг делает это не потому, что он вдруг стал революционером, и его личные психологические приоритеты вдруг кардинально изменились. Нет, потому что он прекрасно понимает, что в условиях податливости и прозрачности для государства этот тип бизнеса невозможен. Если, условно говоря, соцсеть X Илона Маска будет закрытой для государства, непрозрачной, а Facebook открытой, то Facebook станет очень быстро неконкурентоспособным, даже если на уровне репутации так будет. А может быть, если это будет сильно преувеличено, но если в это все будут верить. То же самое касается и Telegram. Поэтому здесь просто важно было показать, во-первых, я думаю, французским спецслужбам показать, что Павел Дуров должен сотрудничать с ним в рамках легальных, с ними, если он уже гражданин Франции, в рамках легальных механизмов, а не уклоняться от этого сотрудничества и не думать, что он главнее иерархического государства. Кроме того, я связываю это и с определенными внутриполитическими интригами. Ну, слово «борьба» я бы не стал использовать как слишком жестко, во Франции. Ну, потому что для меня совершенно очевидно в результате всех изысканий, что президент Макрон всегда был весьма благосклонен к Павлу Дурову. Mm-hmm. И, так сказать, несмотря, опять же, на неоднозначную репутацию последнего, он его всегда привечал и дал ему гражданство за особые заслуги, несмотря на то, как мы теперь знаем, все французское глубинное государство было против этого решения. Там все досье Дурова испещрено критическими письмами всяких правоохранительных органов, всякими красными пометками о том, что Дуров не соответствует критериям для получения гражданства за особые заслуги. Неясным остается также вопрос о том, сдавал ли он на самом деле экзамен по французскому языку, но несмотря на это, Макрон не только дал ему гражданство, но и подтвердил, что он совершенно не раскаивается в этом решении сейчас публично. Угу. Точно так же, как отношение решения дать французское гражданство за особые заслуги сооснователю платформы Snapchat Эвану Шпигелю. Тоже красивому молодому человеку, даже чуть моложе, чем Павел Дуров. Ага. И Дуров, естественно, замыкается на определенный крупный, может быть, замыкается сильно сказано, но взаимодействует с определенным, находится под определенным покровительством крупного бизнес-конгломерата во Франции, того самого, который способствовал приходу Эммануэля Макрона к власти. Знаковые фигуры этого конгломерата – это Ксавье Ньель, которому вот звонил Павел Дуров сразу после своего задержания. воспользовавшись правом единственного звонка, и который двинул ему адвоката Давида Оливье Каменский, который всегда защищает очень крупных авантюристов, будучи, видимо, крупным авантюристом по духу и природе сам. А, значит, это конгломерат, который туда входил при жизни Пьер Берже, партнер, многолетний деловой и личный партнер Ива Сен-Лорана, заключивший с ним даже незадолго до смерти гражданское партнерство, когда гражданские однополые союзы были легализованы во Франции. В 2010 году они все там еще с несколькими людьми, а это, с одной стороны, большой IT-бизнес информационный изначально, с другой бизнес, связанный со всякой секс-индустрией, в том числе сомнительного свойства. И пресловутый Ксавьен Ньель даже обвинялся в организации сутенерской сети, ну, секс-шопы всякие, и пип-шоу у него были легальные, под этим флагом вроде как действовала сутенерская сеть, его обвиняли, потом сняли обвинение, но все-таки он немножечко даже отсидел, хотя и за неуплату налогов, как это часто бывает, как в случае с Аль Капоне, когда нельзя доказать основное обвинение, или доказательств недостаточно в рамках правовой процедуры. И они все время делали ставку на Доминика Страскана. В 2010 году они вообще занимались крупными инвестициями в медиа, и самой знаковой инвестицией была приобретение в 2010 году газеты «Le Monde», что вызвало тогда, это самая влиятельная газета Франции, как ты прекрасно знаешь. И тогда это вызвало бурю в стакане воды, очень сокрушался по этому поводу тогдашний президент Николя Саркози, поскольку газета поддерживала в основном его и республиканские взгляды, а с момента смены собственников она полебела существенно. Новые инвесторы поменяли там руководство. И в итоге, значит, сначала они ставили на Доминика Страскана, который, видимо, связан был с ними тоже экспериментами в области сомнительной секс-индустрии. Но с Домиником Страсканом случилось, мы знаем, что. В нью-йоркском отеле он попался на попытке изнасилования горничной. История странная, согласен, и не, так сказать, не обсужденная до конца. И неизвестно, инсценированная или нет. Но, тем не менее, после этого вскрылось, что там много было на самом деле. То есть даже если вот эта история в нью-йоркском отеле была не до конца правдивой, то там и было за что еще, так сказать, охотиться на Страскана. Вот эти Страскан сошел с политической арены. Тогда президентом Франции стал Франсуа Олланд. А потом вместо него пришло время дать дорогу молодым. И в эту нишу мощно при поддержке тех же людей вошел Эммануэль Макрон. Поэтому я думаю, что этот лоббизм, это покровительство играло свою роль в судьбе Павла Дора во Франции. Сегодня Павел Валерьевич был замечен со своей как бы подругой 24-летней Юлией Вавиловой, хотя многие считают, что это фейковая операция прикрытия, на Елисейских полях. Мы прекрасно понимаем, что если бы Павел Валерьевич Дуров хотел обеспечить себе privacy в Париже, чтобы все знали, где он находится, он не стал бы гулять на Елисейских полях. Даже если бы он прошел по улице Вожерар, например, которая гораздо длиннее, он не был бы так заметен в парижском контексте. А так он явно хотел показать, что он там находится, все с ним хорошо. И главное, Юлия Вавилова действительно является его подругой.
Из этих слов можно сделать вывод, что возможно допустить нетрадиционную ориентацию Дурова?
Ну, об этом слухи ходят много лет, в том числе и в связи с его нарочитой склонностью к косметологическим процедурам, там пересадки волос, каких, сказать, что-то еще, там какие-то искусственные методы накачки мышц. Ну, достаточно естественная версия как бы Павла Дурова, это его брат Николай Валерьевич Дуров, чья фотография обошлась там тоже весь интернет. Вот. Да. И когда-то в юности Павел Валерьевич был похож на брата, но сделал все, чтобы этого сходства впоследствии дистанцировать. Ну, опять же, тут никто свечку не держал, никому не известно, но эти, так сказать, эта версия существует много лет.
Ну, просто из всего рассказа такой вывод напрашивается относительно вот этой...
Ну, у нас, естественно, нет юридически обоснованных аргументов для того, чтобы это утверждать, но мы также не можем скрывать, что это в медиапространстве много лет обсуждается, и, так сказать, и проигнорировать это тоже мы не должны, как и, собственно, по поводу аргументов. Скажем так, как минимум окружение президента Эммануэля Макрона. Так сказать, там,
а могла сыграть... извини, что я все время перебиваю, Станислав Александрович, просто чтобы это не ушло. Поскольку мы в таком контексте, честно говоря, в наших предыдущих эфирах, ну, вот спортников мы обсуждаем, мы не касались этой темы, а это может иметь существенное значение, все эти аспекты. Вот это расследование, которое показало, что он 50 раз бывал в России с 16 по 21 год, важная история, по-моему. И я думаю, что это неоспариваемый факт. Может ли его возможная какая-то нетрадиционность помогать ему именно и в кремлевских кабинетах, помимо всяких там понятийных договоренностей и, понятно, долгих связей.
Мы
не входим в это ни в коем случае.
Потому что я хотел еще порассуждать вообще о философии этого процесса в высоком и широком смысле, независимо от сексуальных предпочтений тех или иных лиц. Ну, на мой взгляд, Гейл, опять же, я не отвечаю впрямую на твой вопрос, да или нет.
Да.
Я просто могу констатировать, что гей-лобби в России, безусловно, очень могущественно. И, конечно, оно, так сказать, помогает кому надо, а кому не надо, не помогает.
И в окружении вот президента. Вот мы с тобой поэтому и страдаем, понимаешь, Станислав Александрович, страдаем и некому нам помочь.
Ну, я думаю, что это некоторое привлечение. Мы страдаем просто как представители вида «человек разумный». Страдание – это, собственно, критерий бытия человека, как учили нас.
Нет, я именно в этом смысле, понимаешь, мы, может быть, не ту песочницу выбрали. Я шучу, конечно, я иронизирую.
Ну, куда нам было деваться? Это же, в общем, биологически предзадный выбор.
Ну, да,
да. И поэтому любая попытка оспорить уготованный тебе генотип и всякие предпочтения, которые даются тебе при рождении, это как раз классическое проявление эдипового комплекса, то есть бессознательной борьбы человека с Богом. Поскольку с эдиповым комплексом своим, мне кажется, я уже разобрался и с Богом не борюсь, то, значит, в этом направлении тоже думать не буду, с твоего позволения. Вот. Но можем вспомнить в двух словах бизнес-карьеру яркую Павла Валерьевича Дору. Прежде всего, надо заметить, что неприятности нередко случаются у человека просто потому, что он яркий, мощный, успешный авантюрист.
Да,
бесспорно. Вот возьмем, к примеру, моего покойного старшего друга Бориса Абрамовича Березовского. Вот если бы он родился не в 40-е годы 20 века, а в 70-е или 80-е, то я думаю, что он был бы где-то в нише Павла Дурова. Это он тоже мощнейший креатор. И если бы он оказался, так сказать, в России не в те времена, когда делили советскую собственность, где он там оттяпал свой кусок пирога, который просто потом утратил уже по политическим причинам. И то нельзя сказать, что полностью утратил. А, так сказать, уже в нулевые годы, как Павел Дуров, когда все поделили, когда вот сложилось то самое знаменитое поколение БМП, без меня поделили. Предлагаю посмотреть соответствующий мой небольшой фильм на канале Белковский, если будет возможность, ну, у того, тех, кто его еще не смотрел, то он тоже, я думаю, пошел бы этим путем, он стал бы большим айтишником и, как всякий мощный авантюрист, не обращающий внимания на всякие подробности, детали, скажем так, весьма вольно себя чувствующий по отношению к моральным и прочим обязательствам и границам, он, конечно, нажил бы себе тоже кучу врагов. Я думаю, что этой участи не избежал и Павел Валерьевич. Именно в силу размаха своей личности и своих успехов и определенного типа личности. Вот. Помню, как начинался ВКонтакте. Ведь ВКонтакте же многие думают сегодня по забывчивости, что чуть ли не братья Дорова создали ВКонтакте. Это мы знаем, что не совсем так. Да, я не сомневаюсь, что гений Павла Валерьевича Дорова и выдающегося без сомнения математика и программиста Николая Валерьевича Дорова сыграл в этом значительную роль, но ВКонтакте им принадлежало только 20% изначально. Вот, а контрольный пакет 60% принадлежал сыну.
Сейчас проедет поезд. Я здесь стою рядом с рельсами. Увы, американский поезд, и он всегда оповещает о своем приближении. К сожалению, это вот так здесь, в Неваде, это так работает. Увы, я ничего с этим не могу сделать. Сейчас он уже проедет. Какие-то цистерны везут каким-то, видимо, топливом. Как я себе это понимаю, сейчас он уже состав пройдет.
Да, будем надеяться, что это не российская подсанкционная нефть, оформленная через Малайзию.
Да. Невада, Невада, откуда своей нефти жуй жопой. Вот. Хватает ее.
Ну, просто да, США, как мы знаем, крупнейший добытчик и поставщик на мировой рынок и нефти, и газа. Вот кто его. А если Дональд Трамп снова станет президентом, то объемы вырастут, как он обещает, еще очень существенно.
Ну да, там же...
И как он
обещает,
уменьшит цены, значит, уронит цены на нефть, и тогда у Владимира Путина будет меньше возможности финансировать агрессивную войну. Думаю, что для Трампа это не главный, но как важный второстепенный аргумент тоже работает.
Вот мы говорили о 20% ВКонтакте, который...
Да, ВКонтакте... Контрольный пакет 60% был у семейства Мирилашвили, да, весьма специфического семейства города Санкт-Петербурга,
точно так.
Где Отец Михаила Мирилашвили был крупным бизнесменом, даже отсидел в тюрьме уже при Путине. Не исключено, что потому, что он был вовлечен в определенные деликатные коммуникации с бывшим губернатором Владимиром Анатольевичем Яковлевым, там, так сказать. А сын учился, Валерий, он же Ицхак Мирилашвили, учился в гимназии одно время вместе с Дуровым в Петербурге, потом он уехал в Израиль и стал гражданином Израиля, откуда прибыл со своим другом уже по израильскому, по израильской школе, Львом Ливаевым и Левиевым, прошу прощения, не тот же самый, что Лев Ливаев. Молодым Львом Ливаевым, вот они создали все вместе это ВКонтакте, потом не без помощи Павла Валерьевича Дурова 100% ВКонтакте достались Алишеру Бурхановичу Усманову, его холдингу. Тогда Алишер Бурханович делал ставку на создание крупной медиаструктуры в РФ, но, как и положено в путинской России, все должно быть в одном месте по профилю. И на сегодняшний день, как мы знаем, 100% ВКонтакте принадлежит Ковальчука, поскольку да. по распределению обязанностей в путинском окружении именно они должны контролировать медиа. Надо сказать, что я в свое время сделал на канале Белковский, опять же, такой профильный небольшой фильм «Путин и евреи» об отношении Путина с евреями на всем протяжении его жизни. Можно было бы сделать и не менее захватывающий фильм «Дуров и евреи», поскольку ВКонтакте начиналось партнерство Павла Валерьевича со статусными титульными грузинскими евреями и не только грузинскими. И оказалось в итоге ВКонтакте в руках галактических евреев, братьев Ковальчуков. Вот. Значит, дальше. А, кстати, определенные профильные медиа связывают нынешние неприятности Павла Валерьевича Дурова тоже с евреями и Израилем. Потому что по версии турецких медиа, которая появилась сразу после задержания в аэропорту Ле-Бурже, Телеграм был единственной платформой, где вольготно чувствовали себя представители и сторонники Хамаса. И значит, мировое еврейство хочет заткнуть рот Хамасу. И чтобы никто не знал о страданиях народа сектора Газа, писали турецкие СМИ. И в этом есть сермяжная правда. Здесь, почему они так вольготно себя там чувствуют. Вот. А тут еще мы из британского таблоида Daily Mail мы неожиданно узнали, что та самая Юлия Вавилова – агент Моссад. Вот. Но я, естественно, отношусь
иронично к этому. Это какая-то экзотика совсем. Я прочитал
это. Ну, только каких версий, собственно, не бывает. Потом, собственно, создавался Телеграм, и в 2018 году Кремль решил Телеграм запретить, а потом в конце 2019 от этого намерения отказался. Надо сказать, что версия, согласно которой Кремль так поступил, потому что технически невозможно было закрыть Телеграм, не кажется мне убедительной.
Да, я согласен.
Как показывает свой опыт, в первую очередь, опыт уважаемых китайских партнеров, построивших свой цифровой концлагерь. Все это технически решаемые вопросы. Нет такого интернет-продукта, доступ к которому нельзя было бы ограничить. Вот сейчас в Бразилии закрыли Twitter, он же X, и что? А Бразилия, в общем, демократическая, свободная страна. Не то, что какая-нибудь зрелая автократия типа РФ тех времен. Поэтому вот тогда уже возникли случаи, что некий компромисс все-таки между российскими властями и Павлом Валерьевичем Дуровым был найден, и, может быть, среди бенефициаров Телеграма появились и какие-то околокремлевские структуры. Этого мы, опять же, точно не знаем.
Ну, а компромисс в чем мог быть? Именно в передаче части контроля за бизнесом или же доступа к Телеграму и его ресурсам? Ключи?
Передача контроля за бизнесом частично, потому что, еще раз, доступ к ресурсам не требует контроля за бизнесом и не требует договоренности на уровне владельцев. Это все спецслужбы могут делать и сами, у нас здесь не должно быть никаких иллюзий. Другое дело, что иногда они это делают, иногда не делают. И в любом случае Телеграм был очень полезен для Кремля. Уж действительно там скапливалось огромное количество всяких сомнительных персонажей. А всегда, когда сомнительные персонажи... Самые разные направленности. А всегда, когда сомнительные персонажи скапливаются в одном месте, их легче контролировать.
Да, безусловно, конечно.
Речь идет о контроле властей и спецслужб. Да, поэтому, именно поэтому я считал, что Телеграм последний пойдет жертвой попытки построения цифрового концлагеря уже в РФ. Так оно и есть. Кстати, вся эта такая легкая истерика в околокремлевских кругах в связи с задержанием Павла Валерьевича не носила характер помощи ему. Наоборот, они его своей истерикой только топили. Думаю, что не так легко его утопить, поэтому она не привела никаким трагическим последствиям, поскольку у него есть свои коммуникации уже за пределами России, в том числе во Франции, которую мы только что обсудили. Но главное для Кремля было не спасать Павла Валерьевича Дурова или не помогать ему, А главное было показать, что вот нет никакой свободы слова и свободы информации на Западе. И вот, так сказать, у Кремля вопросы к Дорову, но его же не посадили, а вот, так сказать, в Париже вот что происходит. То есть это просто было использовано в информационной войне против свободного мира, чтобы доказать, дескать, свободного мира не существует. Везде, так сказать, судьба людей повсюду та же. Где капля блага, там на страже или просвещение, или тиран. Как сказал по аналогичному поводу Александр Сергеевич Пушкин. Вот, так что потом, и потом еще была одна история, о которой не надо забывать. В 2018-2019 годах Павел Дуров пытался реализовать проект криптовалюты Грам, он же Грам,
да,
на базе блокчейн-платформы. И этот проект наткнулся на сопротивление властей США. Комиссии по ценным бумагам и биржам запретила его, сославшись на то, что вот, сказать, это токены Грам являются ценными бумагами по так называемому критерию Хауи, потому что они покупаются с целью их дальнейшей перепродажи и игры на курсовом росте. Это один из критериев. И в результате там возникли разногласия между Павлом Валерьевичем и его инвесторами, потому что он привлек инвестиции на 1 700 000 000 долларов, из которых 500 не попали в проект, а попали в, были вложены непосредственно в инфраструктуру Телеграма. По поводу этого у инвесторов были вопросы. Еще были вопросы по поводу судьбы оставшихся 1 200 000, часть из которых то ли вернулась, то ли не вернулась инвесторам. В общем, тут есть, так сказать, некая мутность, которая, ну, так или иначе, я говорю, что вот этот яркий, мощный авантюрист, он наживал себе врагов по ходу жизни, и, конечно, это могло сказываться и будет сказываться в его судьбе и дальше. Поэтому здесь все это неразрывно связано со спецификой личности Павла Валерьевича Дурова. Марк Цукерберг другая. Вот Илон Маск близок по психотипу к Дурову. Марк Цукерберг нет, он гораздо более системный игрок, но даже он взбунтовался против попыток иерархического государства влезать в дела сети, против которых он раньше не бунтовал. Есть, конечно, версия, что он сделал это под влиянием острого чувства к самой богатой женщине России Татьяне Бакальчук. Знаешь эту версию, нет? Что? Дело в том, что вот когда Марк Цукерберг воздвиг памятник в собственном доме, считая, по официальной версии, своей жене Присцилле. Но если внимательно посмотреть в лицо этому памятнику, то это вылитая Татьяна.
Но поэтому возникла версия о том, что... Это ироничная версия. Многие не знают, у Марка Цукерберга жена американская китаянка, а Бакальчук, насколько я понимаю, она калмычка или кто она, Бакальчук? Я не знаю.
Ким, она кореянка, мне кажется.
Девочка, она кореянка, я прошу прощения, да, кореянка. Ну, нам нравятся и те, и другие, так что вопросов нет, но это смелая версия относительно предпочтений самого.
И здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что есть и системный, в принципе, конфликт между иерархическим государством и сетевыми структурами. Да, потому что благодаря сетевым структурам иерархические государства утратили контроль над значительной частью информационного пространства, которое раньше целиком зависело от них. Во времена нашей с тобой юности, там, возвышения таких фигур, как Борис Абрамович Березовский или Владимир Александрович Гусинский в России, ясно, что Березовский и Гусинский могли состояться только при участии государства. Потому что требовались миллиардные инвестиции и государственные решения для того, чтобы создать механизмы влияния на общественное мнение. Сегодня ни государственные лицензии, ни миллиардные инвестиции для этого не нужны. В рамках тех сетевых платформ, которые существуют, или даже при создании новых платформ. И государство с этим не согласно. Оно будет дожимать их, не случайно. Пока идут три волнения вокруг Павла Валерьевича Дурова, продолжается многосторонний наезд на Илона Маска, вот, и, так сказать, не только в США, но и в Бразилии, как мы знаем. В Бразилии по-крупному уже не только запретили X, но и установлен штраф почти в 9 тысяч долларов в день за использование X с помощью VPN. Вот Российская Федерация еще до этого не додумалась. Я думаю, что бразильский опыт будет использован в скорости российским Кремлем для усугубления, значит, недопуска недорогих
россиян. Ну, знаю, я извини, что перебиваю. Там все-таки это во многом связано с мудаком Лулу, который ныне президент, обвинявшийся прежде в коррупции, такой камбэк совершивший. Я думаю, что все-таки это исчерпает.
Может быть, исчерпается, может быть, нет. Вот, так сказать, и это происходит в США, потому что Цукерберг сбунтовался не случайно все-таки, а потому что мы уже это обсудили, что он понял, что конкурентоспособность сетевой структуры с такого типа платформ может быть построена только на ее полной независимости и непрозрачности для государства, которая недостижима, разумеется. Абсолютно. Но Пакбар за это тут, как любит цитировать Владимир Владимирович Путин, он считает, что Льва Троцкого, а на самом деле Эдуарда Бернштейна, цель ничто, движение все. Стремиться к этому надо. И здесь я хотел отметить еще один такой историко-психологический элемент, что сама философия вот, сетевой структуры, она предполагает, что лидерами таких структур не должны быть люди с гипертрофированным эго. То есть здесь возникает противоречие между самой вот идеей децентрализованной автономной организации. И, в общем, все равны абсолютно, где нет иерархии, где нет управления. Да? Нет лидеров, которые использовали бы эти сетевые платформы для того, чтобы как-то манипулировать иерархическими государствами и бороться в них за власть, то есть за власть в офлайне. Но, с другой стороны, только такие лидеры создают такие платформы. Это внутренние противоречия бытия этих платформ и противоречия между, естественно, государством, опять же, этими платформами. Потому что государство хочет им сказать, ну хорошо, если мы готовы мириться с сетевым миром, который наступает нам на пятки, но если этот сетевой мир порождает еще и маленьких, средних и больших Наполеонов, угрожающих нашей политической системе, тогда уж мы должны относиться к этому куда более серьезно. И это тоже крылом задело Павла Валерьевича Дурова, поскольку бесспорно, чтобы мы о нем не говорили по разным вопросам и в рамках разных сюжетов, конечно, Telegram — это дело выдающееся, это почти миллиард пользователей. Это очень удобная, свободная платформа, которой пользуюсь и я. Я очень рад, что Telegram в моей жизни существует, несмотря ни на что.
Нас смотрят почти 16 тысяч зрителей, и 4500 почти уже поставили свои лайки. Вот, и мы в эфире почти 32 минуты. Просьба огромная к нашим зрителям. Ссылку на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно, если есть возможность в России особенно, пересылайте ее по мессенджерам, чтобы другие тоже смогли увидеть этот эфир. Может быть, они его пропустили, сегодня 1 сентября какой-то, вот, ну, особенный все-таки день. Вот, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете пройти на канал Станислава Александровича и смотреть эфиры там, подписываться на канал там. В описании после эфира появится ссылка на какие-то последние эфиры Станислава Александровича. Вы можете пройти и смотреть эфиры на его канале. Вот. А тогда все-таки следующий вопрос.
Я замечу, что будет у нас очередной выпуск киноагента с ведущим кинокритиком Европы Зинаиды Пронченко. Это второй выпуск о Венецианском фестивале, он в скорости будет. И, так сказать, готовится очередной выпуск проекта «Параклет», «Утешитель сердец». Так что, так сказать, следите за рекламой. Большое спасибо.
Так, ну а мы продолжим. Все-таки роль Соединенных Штатов. Вот многие бросились убеждать, что не обошлось без Вашингтона как раз то, что Дурова приняли. Одна из версий обсуждаемых, что Соединенные Штаты заинтересованы, собственно говоря, были в каком-то давлении опосредованном на Дурова, поскольку, ну, они с ним вообще, в принципе, не очень хорошо договаривались, прямо скажем, с Дуровым. Вот, по ряду вопросов он покинул Соединенные Штаты, где пытался устраивать бизнес, и вот с криптовалютой, о которой ты сказал, Гран и так далее. А сейчас, ну, в общем, якобы Соединенные Штаты имели коммуникацию со спецслужбами Франции для того, чтобы Дурова, значит, задержать. Что ты думаешь на этот счет? Есть ли у Соединенных Штатов вот продолжающаяся необходимость действовать именно таким образом, поскольку, ну, они с Дуровым явно о многом не договорились?
Ну, разумеется, собственно, они сорвали этот проект Грэм, и тогда стало известно, что ФБР США вскрыло Telegram и имело там доступ к определенной информации, что еще раз доказывает. Для получения негласного доступа к тем или иным тайнам сетевой платформы арестовывать ее владельца вовсе не обязательно, не устраивать мировой скандал. Это все делается гораздо тише и техничнее. Здесь такого рода эксцессы нужны, когда этому надо придать политическое измерение. И в этом были заинтересованы спецслужбы Франции, на мой взгляд, в определенной степени. Причем, как мне представляется, и внутриполитическое тоже, с учетом лояльности к Дурову, Макрону и вот этого бизнес-конгломерата, о котором мы сегодня вспоминали. Но версию о причастности США как раз активно раскручивает Кремль, около кремлевских кругов, ну, потому что просто понимание Владимира Владимировича Путина ничего серьезного без США в современном мире делаться не может. Это обратная сторона комплекса неполноценности по отношению к США. Надо сказать, если кто-то взорвал северные потоки газопровода, то уж, конечно, нельзя поверить, что это сделали украинцы с бюджетом в 300 тысяч долларов. Это несерьезно. Это могли сделать только США. Вот, поэтому, разумеется, ну, поскольку США остаются все равно глобальной державой, то нельзя исключать, что их спецслужбы тоже играли определенную роль и передавали информацию французским, но не думаю, что они играли здесь решающую роль, поскольку в пространстве Соединенных Штатов Дуровой телеграммы практически нет после того самого скандала 2018-2019 годов. И, как мы видим, с Дуровым обходится отнюдь не жестко.
Совсем не жестко. Вообще не жестко.
Его судьба не так уж трагично. Он, опять же, как всякий яркий авантюрист, он сам может принять любое решение, может оставаться во Франции, где ему ничего, так сказать, в ближайшие годы, я думаю, ничего не грозит, пока будет идти судебное следствие. А может, под влиянием каких-то факторов и покинуть Францию, чтобы туда долго не возвращаться. Но судьба Джулиана Ассанжа как раз показывает и даже Эдварда Сноудена. Я хочу напомнить, что когда у США были варианты заполучить Сноудена, они использовали самые радикальные меры. Например, тогда была прошла дезинформация от российских спецслужб о том, что Сноуден находится в самолете президента Боливии Эва Моралеса, летевшем из Москвы в Латинскую Америку. И США с помощью истребителей, поднятых с базы Рамштайн, посадили самолет президента Боливии в Вене, в аэропорту, и сказали на борту Сноудена. Сноуд там не оказалось. Это было поводом для дикого восторга российских спецслужб, которые так обманули своих американских коллег. Потом были сливы о том, что Сноуд находится в регулярном рейсе Аэрофлота Москва-Гавана, где, куда раскупили билеты там несколько десятков журналистов, и Сноуд там тоже не оказался. Но, в общем, США делали все, чтобы его заполучить. Если бы Дуров был им очень нужен на сегодняшний день, то я думаю, что и варианты для него были бы несколько более жесткие, чем мы наблюдаем.
Очень интересно. Хорошо. Тогда все-таки вернемся к Москве для понимания. Тем не менее, все-таки вот эти 50 поездок в Россию Дурова, только ли это свидетельство? Я почему? Потому что это обсуждается, многие кидают упрек, что Дуров все-таки гораздо ближе Москве и Лубянке, Кремлю, нежели об этом можно судить, что это только отношения деловые, и в Телеграме действительно участвуют инвестиции российского около кремлевского бизнеса и так далее. Почему? Потому что, ну, вроде как у него мать переводчиком работала в Ленинградском КГБ, так говорят. Я не знаю, можно ли это подтвердить или нет, потому что я всегда с осторожностью отношусь к таким фактам биографии. Вот, сам он, в общем, филолог по первому образованию вроде как, и выходец из Санкт-Петербурга, понимаете, ну, из Ленинграда. И тесные связи, вот все перечисленные выше. Значит ли это, что все-таки Дуров нечто большее, чем просто креатор, авантюрист и бизнесмен для Кремля, и просто бизнес-партнер, нечто большее? И вся эта вообще затея является созданием Телеграма, уходом из ВКонтакте, ну, в общем, игрой во многом Кремля. Или это все-таки конспирология такая?
Знаешь, Кремль никогда не был замечен в реализации успешных креативных проектов. Вот бьется Кремль над Рутюбом, и где Рутюб? То есть альтернативные инфраструктуры для конкурентоспособной по отношению к Ютубу даже и близко не созданы, хотя ресурсы вложены огромные. Да, поэтому не думается, что кремлевский проект, понимаешь, Кремль же не в чем главная проблема Кремля, когда он подходит к реализации масштабных IT-информационных проектов. Потому что эти проекты с самого начала находятся в коррупции. Ну, коррупция, само собой, это понятно, но что это находится в подцензурном пространстве.
Да,
что нет свободы с самого начала. А такие проекты могут реализовываться только на свободе, со свободными мозгами. Да? Поэтому я думаю, что Кремль не мог просто играть никакой существенной роли в создании Телеграма точно. Ну, с таким успехом можно сказать, что если семейство Мирилашвили был не только инвестором, но и держателем контрольного пакета ВКонтакте, то это тоже коммуникация с нынешней правящей элитой РФ или дальнейшее отношение Павла Дурова с холдингом Алишера Усманова, USA. Безусловно, но я не стал бы этого преувеличивать. И сами все 50 поездок в Россию ничего не доказывают, кроме того, что никакой реальной угрозы для Павла Дурова в РФ не было, но это не означает, что он как-то особенно дружил с российскими властями. Все равно слухи о том, что он как-то с этим связан, ходили давно и останутся, и полностью исключить мы этого не можем. То есть, иными словами, моя позиция двоякая. А, это не исключено, б, я не стал бы этого преувеличивать. То есть, уж точно Дуров не является агентом Кремля и ФСБ. Как всякий крупный авантюрист, он может с ними взаимодействовать по определенным вопросам. И вполне возможно, что взаимодействует, почему телеграммы не закрыли в 19-20 годах, да? Но не тотально. И сейчас говорю, что любое доказанное подозрение в эшелонированных коммуникациях со спецслужбами любой страны, тем более Российской Федерации, это смерть для телеграмм. Я думаю, что и для этого многомиллиардного бизнеса. Поэтому я думаю, что Павел Валерьевич, это же не нефтяная компания, которая все равно, которая только и может держаться на государственных ресурсах. Такая платформа может держаться только на независимости от любого типа государства. Еще раз возвращаюсь к прецеденту Цукерберга. Это понял Цукерберг, который понял, что если он не сможет отмежеваться сейчас от своего деликатного взаимодействия, он должен вскрыть это взаимодействие, что оно было деликатное с США и с политическим руководством и со спецслужбами, и покаяться в этом. Если он этого не сделает, то доверия к платформе Мета не будет, и не будет ничего. Павел Валерьевич Дуров прекрасно это понимает, поэтому нет, не думаю, что он находится в существенной зависимости от Кремля.
Понимаю. А есть еще один тезис, который озвучивается, ну, он не то чтобы раскрывает какую-то сущность особенную, но тем не менее, вот ты упомянул, что Хамас чувствует себя вольготно в Телеграме, и, в общем, со стороны, как кажется, модерации Телеграма отсутствуют какие бы то ни было действия по выпиливанию или контролю за этим контентом и за этими каналами и так далее. Но такая же претензия со стороны официального Киева адресуется Дурову о том, что действительно ресурсы Телеграма используются для информационной войны Кремля, что тоже совершенно невозможно отрицать. То есть Z-паблики известные, вообще материалы там полуфейковые, фейковые, цепсошные и так далее, действительно самую востребованную площадку имеют в лице именно Телеграма. Глупо это отрицать, потому что и большую роль в информационной войне играет именно ресурс Дурова против Украины. Ну, Украина тоже использует, конечно же, площадку Телеграма, но перекос очевидный. Можно ли в этом видеть, ну, еще и сумму претензий, скапливающихся к Дурову, и нежелание того, в общем, этот контент контролировать и каким-то образом...
Нежелание у себя контролировать модерацию сомнительных каналов и пабликов, да, конечно, претензии вполне обоснованы. Что касается Украины, то здесь ситуация палка о двух концах. Ну, если Украина проигрывает Кремлю конкуренцию в Телеграме, то это, на мой взгляд, вопрос, так сказать, Украины. Ее можно усилить. Телеграм совершенно этому не препятствует. К тому же, собственно, всякие Z-паблики, они тоже разные бывают. И всякие Z-военкоры и военблогеры, сначала принадлежавшие еще пулу покойного Евгения Викторовича Пригожина, а затем персонажи типа Игорь Всеволодович Геркина, Стрелкова, они сделали очень много фактически в информационной войне на стороне Украины, хотя номинально утверждали ровно обратно, что они за спецоперацию Z до победного конца, но они раскрывали систематически всякие неприглядные тайные секреты Кремля и российских вооруженных сил в этой войне, что было Украине выгодно, безусловно, вся эта информационная активность. Поэтому и все это происходило в Телеграме, а нигде больше и не могло происходить. Ну, это издержки самой свободной платформы, конечно, и Павлу Дурову здесь придется идти на компромисс с офлайновыми властями тех или иных стран. Вопрос, какова процедура? Потому что если и когда, вот, собственно, о чем письмо Марка Цукерберга в Конгресс, прости, что я третий раз его упоминаю. Если и когда платформа соглашается, что на основании просто неформальных указаний исполнительной власти она начинает блокировать контент, то это смерть. Должна быть какая-то легальная процедура на основании решения судов. Может такое быть. Или на основании алгоритмов искусственного интеллекта, но публично предъявленных и протестированных. Тоже такое может быть. И вот этот компромисс сейчас будет искать не только Telegram. Telegram в первую очередь, потому что, я говорю, самая свободная на сегодняшний день платформа, где цензуры почти нет. И это является, собственно, и достижением, и проблемой Telegram, но и других тоже. Что является основанием для цензуры, для блокирования определенных каналов, для удаления оттуда контента, какие юридические основания. И эти основания должны быть сформулированы. Это улица с двусторонним движением. С одной стороны платформа, с другой государство. Потому что платформа не может по уже обозначенным мной причинам принять в чистом виде государственные условия, тогда исчезнет сама идеология этой платформы, она рассосется.
Нас смотрит почти 17 тысяч зрителей, и почти 5,5 там, без небольшого поставили свои лайки. Напоминаем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Сегодня, в общем, воскресенье, первое число, явно, так сказать, это влияет на аудиторию, люди заняты своими делами, началась уже осень, но, тем не менее, если вы поможете нам, то мы широко распространим ссылки на этот эфир, и люди посмотрят этот эфир. Поставьте лайки, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Но завершая эфир, потому что мы уже 45 минут в эфире, последний вопрос заключается в неблагодарном прогнозе, который можно обсудить, как-то допустить в отношении Дурова и его платформы Telegram. Что, на твой взгляд, будет дальше? Все-таки потому что Дуров, несмотря на французское гражданство, быть ограниченным, а он под судебным запретом к покиданию Франции, там, наверное, Парижа, находится, для него это известное ограничение. То есть он как бы все-таки ограничен в движении, ему приходится являться к следователю и работать с адвокатами, то есть заниматься непрофильным для себя занятием отчасти. Создает ли это проблемы для бизнеса как такового, репутации, активов, потери или приобретений их, с учетом его, криптовалюты ТОН, начавшегося проекта и так далее? Что ты по этому поводу думаешь, чем это все закончится?
Пока что скачивания Telegram существенно выросли на фоне этого скандала, поскольку скандал привлек внимание к тому, что Telegram самая свободная платформа. Тон сначала упал в день задержания, после освобождения. Естественно, для IPO будущего Telegram это негатив, который может быть решен только одним способом. Если, конечно, Франция, если суд не оправдает полностью Дурова, что станет огромным успехом и для него лично, и для бизнеса Telegram. Если все закончится какими-то обвинительными мероприятиями, пусть даже абсолютно гомеопатического свойства, то выход, конечно, это, гомеопатические расширения состава владельцев Telegram. Mm-hmm. Почему бы, например, французским партнерам Павла Дурова не войти туда? Объявлением, и несколько снять остроту этой проблематики. Но я думаю, что гонения на Telegram не закончены, они начинаются только. Уже в Индии спецслужбы интересуются Телеграмом, как нам сообщают. Это самая большая по аудитории страна для Телеграма. 85 миллионов пользователей, больше, чем в России. Уже в Германии идет по этому поводу что-то будоражащее. И сегодня, кажется, альтернатива для Германии Блокзары, Вагенкнехт и Левые выиграли выборы совокупно в Тюрингии и Саксонии, и независимо от того, чем это обернется политически для Германии, вырастет интерес ко всем медиа и платформам, которые давали им трибуну и слово. А Telegram, безусловно, в Телеграме эти все структуры были активны, сейчас и в Германии начнется разговор, что всякий экстремизм в информационном пространстве до добра не доводит, всякое такое. Поэтому Telegram сейчас вступает в длительную, затяжную битву с целой совокупностью иерархических государств, и пожелаем ему в этом удачи. Все будет не так просто. Я думаю, что находиться во Франции, даже без права ее покинуть, далеко не самое плохое, что могло случиться с Павлом Валерьевичем. В какой-то смысле он уже моральную битву отчасти выиграл, то есть суд его отпустил, и прекрасно понимает, что в условиях отсутствия фактически границ в Европе, завтра он может оказаться где-нибудь на Балканах, а там вообще и раствориться. То есть с ним уже обошлись весьма лояльно, и этот скандал еще и вывел на поверхность известные покровительства, которые оказывают ему французские элиты. Поэтому пожелаем ему удачи, но битва еще только начинается. Проблемы Телеграма будут нарастать. Как, впрочем, проблемы соцсети X с Илоном Маском, и, возможно, новые проблемы в связи с новейшими действиями Цукерберга появятся у Фейсбука и Меты. Поэтому вся вот эта вообще битва государств с платформами будет нарастать, поскольку для этого пробил час, и Telegram, естественно, как самая маргинальная и в хорошем, и в плохом смысле слова платформа, то есть находящаяся на самом краю этого сопротивления, конечно, будет под боем в первую очередь.
Мы почти 49 минут были в эфире, нас смотрят 16 770 зрителей, и 5796 поставили свои лайки, как раньше, прошу вас... Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, ставить лайки, подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Мы благодарим Станислава Александровича за принятое приглашение.
Спасибо большое, Макс Александрович. Всем большой привет. И счастливого дня знаний, который в этом году перенесен с 1 сентября на 2.
Ура. Всем всего доброго и до свидания.